Если у вас есть Библии, то я предлагаю вам открыть их. Если нет, тоже подготовил слайды. И мы с вами посмотрим и вместе вот изучим этот небольшой псалом. Псалом 120, если можно показать. Нету слайдов, хорошо, так не получилось. Тогда открываем свои Библии и будем следить. Я хочу прочесть сначала первых три стиха. Псалом 120. У него есть название, оглавление. Песня восхождения. «Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя? Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст он поколебаться ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя». Псалом наделен заголовком «Песнь восхождения». И этот гимн, эту песню пели паломники по дороге в Иерусалим. По дороге в Иерусалим. Поэтому я назвал вообще этот псалом дорожной песней. Эту песню пели в дороге. Почему именно этот псалом стал вот такой дорожной песней для всех паломников? Они знали этот гимн. И в тот момент, когда они подходили к Иерусалиму, они начинали петь этот гимн «Возвожу очи мои горам», говорит автор. Сам Иерусалим находится на высоте примерно 700-900 метров над уровнем моря. И вот когда они видели вот эти первые возвышенности, холмы, которые напоминали о том, что вот они уже совсем близко к цели своего путешествия, «Возвожу очи мои горам», они пели этот гимн, гимн на пути к Иерусалиму. И знаете, я заметил, что вот и сегодня многие, например, верующие, которые собираются в дорогу, например, на машине, кроме всех необходимых вещей, я заметил, что берут с собой какие-то кассеты или гимны, или диски с христианскими песнями, чтобы тоже вот в этом путешествии слушать христианские гимны. Я не знаю, может быть, у вас есть какие-то тоже свои любимые песни христианские, которые вы берете с собой в дорогу. Я вспоминаю одну нашу такую свою поездку в Австрию на машине, это 1800 километров. Брат-водитель, он еще к тому же был профессиональный певец, и у него было три диска записано с его христианскими песнями. И пока мы ехали 1800 километров, мы прослушали все его диски, раза по три, по четыре, познакомились с его творчеством, и это была хорошая возможность, знаете, через эти песни они помогали нам рассуждать о Боге, напоминали нам о Боге. Почему именно этот псалом стал такой дорожной песней паломников? Потому что путешествие в Иерусалим было опасным. Во-первых, я удивляюсь тому, как Бог в Ветхом Завете очень внимательно относился к тем праздникам, которые Он установил. В Ветхом Завете Бог сказал, чтобы три раза в году праздновали Ему. Три раза в году все мужское население оставляли свои дома, свои семьи и должны были приехать в Иерусалим, в храм на поклонение. Подумайте, вот это, во-первых, было бременем для семьи, на неделю оставить семью. Но есть враги, могли бы воспользоваться такой, казалось бы, оплошностью и напасть на дома, на те селения. И в этом отношении Бог был гарантом. Он говорил, что Он сохранит дома, Он сохранит семьи, сохранит от врагов. И что в этот момент, если Бог установил этот праздник, и мужчинам нужно было собираться, Бог говорил: «Я позабочусь». Я сохраню ваши дома от врагов. И само путешествие, оно занимало для многих, может быть, сотни, а для кого-то тысячи километров. Под палящим солнцем паломники могли по пути встретиться с дикими животными, которых было немало в Палестине, и с разбойниками. Даже вспомните притчу о добром самарянине, когда Иисус говорил, что на него напали разбойники. И эта притча напоминала о том, что очень много разбойников даже находилось в окрестностях Иерусалима. Насколько эта дорога была, путешествие опасное. На кого надеяться в этом опасном путешествии? Кто даст защиту? И, конечно же, авторы этого псалма говорили: «Помощь моя от Господа». Путешественники, они пели и другие гимны, и эта мысль везде прослеживается. Например, 124-й псалом, тоже песня паломников, смотрите, как два стиха. «Надеющийся на Господа, как гора Сион, не подвигнется, пребывает вовек. Горы – окрест Иерусалима, а Господь – окрест народа своего отныне и вовек». И поэтому все паломники понимали, что они могут в этом путешествии надеяться только на Бога. Они будут искать помощь у Господа. И я также вспоминаю вот один случай еще до всех вот событий там на Украине. Раньше мы всегда путешествовали в Крым на машине. И у нас на Украине были родственники. И это всегда была хорошая возможность, например, раз в год встретиться с нашими родственниками. Мы всегда по дороге заезжали к ним. И оттуда потом ехали дальше в Крым. И я помню в один год, когда мы рано утром выехали от наших родственников, я заехал на заправку, чтобы заправить машину. И ко мне подошел местный водитель и сказал: вот посмотри, там метров 200, вот машина стоит на обочине. Они уже давно за тобой едут, это бандиты, и будь осторожен, ну, нигде не останавливайся, потому что я заметил, что они уже давно едут за вами. И такая не очень радостная новость, согласитесь. А ехать-то надо, путешествие продолжать надо. И как вы думаете, какой псалом пришел мне на память в этот момент? И, конечно же, мы помолились с женой и сели в машину, поехали дальше. Ну, слава Богу, что все закончилось хорошо. Но я понимаю тех путешественников, которые ехали в Иерусалим и понимали, что вот эта дорога, она полна опасностей, она полна искушений. Чем этот псалом актуален для нас? Потому что тот Бог, который обещал хранить Божий народ, этот же самый Бог в Новом Завете обещает хранить нас в нашем путешествии в небесный Иерусалим. Потому что мы здесь на земле как странники. Это тоже путешествие. Мы тоже идем узким путем за Христом. И этот путь, на нем тоже очень много трудностей, различных искушений. И Бог обещает хранить Божий народ. Бог обещает в этом путешествии, в конечную точку или цель нашего путешествия, это небесный Иерусалим, это там, где находится Христос. Он обещает на этом пути хранить нас. Вот в чем для нас ободрение и актуальность этого псалма. И первых два стиха, можно сказать, знаете, это как такой символ веры, как вот мы иногда поем гимн «Верую», и мы говорим, во что мы верим. Точно так же автор этого псалма в первых двух стихах говорит, во что он верит. «Возвожу очи мои к горам». И вы знаете, вот народы, которые окружали израильский народ, хананеи, другие языческие народы, они ведь тоже поклонялись своим идолам, и они искали защиты у своих вот этих идолов. И тоже в горах, на высотах, на холмах, они ставили им свои там капища, какие-то дубравы, да, изображения, и подымались на эти горы, приносили и там какие-то дары в жертву, и думали, что вот эти идолы будут хранить их в жизни. И автор этого псалма утверждает: «Возвожу очи мои к горам, оттуда придет помощь моя». Понятно, что не от гор, а помощь придет от того, кто сотворил эти горы. И в самых первых двух стихах он говорит: «Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю». И вот эти слова – это как такой, знаете, гимн исповедания, что автор этого псалма говорит: «Я верю, что всемогущий Бог, единый Бог, Он отвергает всех лжебогов». Он говорит, что нужно поклоняться только единому Богу, сотворившего небо и землю. И вот только этот Бог – может действительно дать помощь. От чего Бог может сохранить нас? И в этом псалме можно увидеть три вещи, которые напоминают автора этого псалма. И первое – это Бог может сохранить нас от падений. Посмотрите, он говорит: «Не даст он поколебаться ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя, не дремлет и не спит хранящий Израиля». опасность в путешествии – это было споткнуться о камень. Может быть, когда путешественник шел через какие-то узкие овраги и горную местность, он мог сорваться со скалы и упасть. И он говорит, Бог силен сохранить от падений. И вот в этих стихах, подобно и в 22-м псалме, он представляет Бога как пастыря, который ведет свой народ. И Бог, как добрый пастырь, знает, через какие извилистые овраги провести своих овец, провести свой народ, чтобы сохранить от падений, чтобы овцы не заблудились и не упали. И вы знаете, что, конечно же, когда в нашей жизни происходит что-то плохое, может быть, нам не всегда дано знать, почему какие-то плохие вещи происходят с нами. Но мы понимаем, что мы живем в мире посреди зла, посреди бед и трудностей, и болезней, и горя. И это не значит, что над нами какой-то, знаете, охраняющий купол, который охраняет нас от всех этих бед, болезней, горя и трудностей. На самом деле, и не всегда Бог открывает нам, почему какое-то зло или болезнь приходит в нашу жизнь. И иногда, согласитесь, в каких-то обстоятельствах наша молитва к Богу звучит так, что нам хочется, чтобы помощь пришла от Бога, и она пришла поскорее, не правда ли? И когда, может быть, эта помощь не приходит, когда эта помощь задерживается, или когда Бог отвечает на нашу молитву, может быть, не так, как нам бы хотелось, иногда у нас могут возникать вопросы, почему, а слышит ли сейчас в это время меня Бог, или, может быть, по какой-то причине Он не слышит меня? В древности вот древние народы, которые окружали Израиль, они ведь тоже поклонялись своим придуманным богам, они давали им названия, там Ваал, Астарта, там у каждого народа были свои боги. И вот древние народы думали, что вот Палестина – это жаркий климат, что днем в жару боги отдыхают, что боги могут где-то вот спать. Например, хананеи думали, что Ваал днем любил вот прикорнуть, где-то вот подремать. И обряды, которые они совершали, им нужно было делать какие-то такие шумные ритуалы, они думали, что этим самым они могут разбудить своих богов. И даже вот история про противостояние пророка Илии, и когда он противостал там 850 лжебогов, он насмехался над ними, я прочту там, он говорил такие слова, третья книга царств, 18 глава, 27 стих. «В полдень Илия стал смеяться над ними и говорил, кричите громким голосом, ибо он, Бог, может быть, он задумался, или занят чем-либо, или в дороге, а может быть, и спит, так он проснется». Илия с сарказмом, с насмешкой обращался ко всем лжепророкам, потому что их идолы им не помогали. И он говорил, что, может быть, он заснул. Разбудите вашего Бога. И автор говорит о том, что Бог не дремлет и не спит, хранящий Израиля. И это напоминание о том, что Бог бодрствует над своим народом всегда. Это было ободрение именно для Божьего народа. Мы можем многое не понимать. Мы можем не понимать, почему помощь не приходит так быстро. Почему в одной ситуации Бог избавляет нас от зла, а в другой ситуации Он попускает злу коснуться. Мы не понимаем, почему в одной ситуации Бог избавляет нас от какого-то испытания, а в другой ситуации Бог позволяет этому испытанию прийти в нашу жизнь. Не всегда мы это знаем, но что мы можем знать и что нас должно ободрять? Бог всегда бодрствует. Он всегда нас хранит. Он всегда все держит под контролем. И мы можем быть искушаемыми в нашем путешествии многими вещами. И бедностью, и богатством, и гордостью, и тщеславием. И похотью, и завистью, и серебролюбием. У нас тоже на нашем странстве, жизненном пути очень много трудностей, очень много, может быть, испытаний, искушений. И апостол Павел в Новом Завете говорит о том, что вас постигло искушение не иное, как человеческое. Но верен Бог, который не даст испытания сверх сил, но при испытании даст облегчение. И вы знаете, иногда люди попадают в трудные обстоятельства жизни, иногда могут говорить о том, что ну, мои вот испытания исключительные. Никто не проходил через что прохожу я. И апостол Павел говорит, что не надо так думать. Вас постигло искушение иное, как человеческое. Это значит, что и другие люди проходили через различные сложности. И вы знаете, всегда грех всегда будет говорить нам, у тебя исключительный случай, у тебя исключительное испытание. И по этой причине очень многие люди даже склонны снимать с себя ответственность за какие-то грехи, перекладывать его на других. Например, иногда человек может говорить, что «ну вот мое испытание было сверх сил». А Бог в своем слове сказал, что он не даст испытания сверх сил, а мне дал. Ну, значит, я не виноват в том, что я вот упал и в том, что я согрешил. И на самом деле апостол Павел говорит по-другому, знаете, иногда можно увидеть, например, вот грузовую машину, и у нее на борту там написано там, 10 тонн предел нагрузки. Это значит, что конструктор, который сконструировал этот автомобиль, он знает предельно допустимую нагрузку, сколько она может выдержать. Бог, который знает нас, он знает и предел наших возможностей. И поэтому Павел говорит, он никогда не даст человеку испытания, сверх его сил, но при испытании даст и облегчение. И вы знаете, Бог знает не только пределы нашей возможности, но Бог знает и когда послать помощь, в какой момент, и какую послать помощь. Но то, что нас должно ободрять в нашем путешествии, в нашем странстве, Бог силен сохранить нас от падений, если мы доверимся Ему. Это первая утверждающая мысль этого псалма. Второе. Бог хранит нас от опасностей дня и ночи. Посмотрите, 5-6 стих. Вот это слово «хранитель» – это ключевая мысль, ключевая идея этого псалма. В нем не так много стихов, 8 стихов, и 6 раз повторяется вот это слово «хранитель». Это значит, что это ключевая идея, ключевая мысль этого псалма. Бог – хранитель. И путешественник понимал, что в этом опасном путешествии Бог силен сохранить от опасностей дня и ночи. Что имеется в виду? Вы знаете, сегодня, может быть, в том климате, в котором мы живем, наоборот, нам хочется, чтобы было побольше солнечных дней, летом, когда солнце, люди там едут на речку, хотят позагорать. Но в жарком климате солнце представляло опасность. Оно могло палить кожу, оно могло привести к организму к обезвоживанию, у человека мог случиться солнечный удар. Ну, например, вот часть моей службы в армии, где-то около года, я служил в пустыне, называлась Каракум, это в Средней Азии, в пустыне Каракум. Там было очень жарко. Днем ну, работать было невозможно. Я помню один случай, когда после обеда у нас командир роты решил устроить соревнования по бегу, и один парень, он упал и умер прямо на финише. Его сердце просто не выдержало. И даже в Библии, в Ветхом Завете описана история про одного мальчика, которого послали к отцу, который работал на поле, ну, возможно, навестить. И мальчик, мы не знаем, сколько времени он ушел, но когда он пришел к отцу, написано, что у него заболела голова, и он умер. То есть солнце может убить человека. И поэтому это путешествие было опасным. В древности люди боялись света Луны. Ну, даже сегодня у нас некоторое там, психическое заболевание, и то мы используем такой термин лунатизм. Да? А в древности боялись света Луны. И что делали в древности языческие народы? Ага, хочешь не бояться солнечного света, иди к Богу Солнца, принеси ему жертву. Ага, боишься света Луны, иди к Богу Луны, ему там какой-то дар принеси. Ага, боишься какой-то напасти или болезни, ну, пойди выучи какие-то заклинания, пойди купи какие-то домашние идолы. У многих в домах были свои домашние идолы, и вот они думали, что эти домашние идолы, они будут хранить их дома, их семьи. И вы знаете, сегодня, конечно же, мы живем в другой культуре, люди не делают, как в древности, каких-то вот этих богов, но тем не менее, наше время сегодня называют такой термин неоязычество, то есть возвращение к язычеству. И в чем это видно, можно видеть, что сегодня появляется все больше и больше суеверий. Сегодня люди в нашем современном обществе все больше и больше начинают обращаться и к магам, и к колдунам, и к предсказателям, покупают какие-то предметы, амулеты, записывают, читают какие-то молитвы, заклинания. Знаете, кто-то вешает на доме подкову на счастье. А вы знаете, что два псалма из псалтири больше всего сегодня используют как молитвы заклинания. Это 90-й псалом и 120-й. Люди покупают эти молитвы, вешают в рамочках, вешают у себя в доме, надеясь, что вот этот псалом, то, что он повесил в доме, сохранит дом от грабителей и разбойников. Поэтому сегодня наше время вот такое неоязычество, возвращение к язычеству. И, кстати, подумайте, вот почему во время правления Соломона столько было тоже вот этих лжебогов. Соломон позволял делать высоты, и на высотах люди поклонялись разным богам. Почему? Да потому что было много путешественников. Люди приезжали в Иерусалим торговать. А как путешественник, язычник, который приехал торговать, и ему нужно провести несколько месяцев в Иерусалиме, как он там будет жить без защиты своих богов? И поэтому Соломон позволял делать высоты, на которых языческие народы поклонялись своим богам, ища защиты. И поэтому автор говорит о том, что Господь – сень твоя с правой руки твоей. Это образное выражение, это метафора, которая говорит о том, что Бог хранит тебя всегда. Где бы ты ни был днем, где бы ты ни был ночью, Бог идет это путешествие вместе с тобой. Он рядом с тобой. Он хранит тебя. Он все держит под контролем. И это вторая очень важная мысль этого псалма. И, конечно же, 7 и 8 стих – это кульминация этого псалма. Автор переводит взор своего путешествия в Иерусалим на путешествие всей своей жизни. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою Господь. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек. Посмотрите, автор псалма переводит взор из своего путешествия в Иерусалим на всю свою жизнь. Он смотрит на всю свою жизнь, как на путешествие. И он говорит, вот этот Господь, который сейчас меня хранит в этом моем путешествии, он сохранит меня от всякого зла на протяжении всего моего странствия. И эта мысль более ясно открывается в Новом Завете. В Новом Завете, когда Христос говорит, что овцы мои, они идут за мной, они слушаются голоса моего, и я сохраню их в своей руке. Это обещание нашего пастыря Иисуса Христа. Вот это выражение «выхождение твое и вхождение», оно связано с укладом жизни в древнем мире. Люди жили в укрепленных городах, за укрепленными стенами от врагов. И, например, утром человек выходил на работу в поле или на пастбище, он выходил из Иерусалима, и после окончания работы снова входил в город, и снова закрывались ворота, и он снова был под охраной стен города. И вот когда автор вот говорит вот это «выхождение твое и вхождение твое», он напоминает вот об этом образе жизни древнего народа. И это говорит о всей нашей жизни, где бы мы ни были. Отправились мы утром на работу или возвращаемся откуда. Поехали мы в какую-то поездку, или мы даже ложимся спать. Автор говорит, Бог бодрствует. Бог всегда все держит под контролем. И если Бог может сохранить нас от падений, если Бог может сохранить нас от опасности дня и ночи, если Бог может сохранить нас от всякого зла, значит ли это, что это никогда не может случиться с нами? Никакое, как я уже говорил, никакое скорбь, никакая несчастье, никакая беда не приключится. Конечно же, нет. Мысль автора этого псалма в том, что бы с нами ни было, где бы мы ни были, Бог проходит этот путь вместе с нами. И эта мысль очень ясно выражена, например, в 22-м псалме, когда автор говорит, что даже если пойду в долину смертной тени, ты со мной, не убоюсь зла. Эту мысль высказал Христос ученикам перед тем, как Он должен был их оставить, и Христос предупреждал их, Он сказал, что вас будут ненавидеть, вас будут бить. Некоторые из вас умрут мученической смертью, но и волос с головы вашей не упадет. Что он имел в виду, если он говорит о том, что зло этого мира коснется вас, что даже некоторые из вас придется отдать жизнь, но при этом и волос с головы вашей не упадет. Христос говорил о том, что он все держит под контролем. Всевышний Бог бодрствует над своим народом, и он все держит под контролем. И если он что-то попускает в этом путешествии, то в этом путешествии он идет с нами. И подумайте, вот следующий псалом, 121. Это псалом, это кульминация, это когда автор этого псалма пришел в Иерусалим. Вот он так и начинается. «Возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в дом Господень». Подумайте, автор идет в этом путешествии, он приходит в Иерусалим, и это кульминация радости. Я на месте. Я там, где Бог. Я там, где Божий народ. Кульминация нашего путешествия, посмотрите, как в Новом Завете еще более ясно показано одно очень важное обетование Христа о своей церкви, если можно, если есть этот стих. Это молитва Христа, которая в конце достигает своей кульминации. Посмотрите, о чем молится Христос. «Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою». Это молитва о том, чтобы верующий человек в своем земном странстве был храним Богом до самого последнего момента кульминации, когда мы окажемся там, где Христос. Не правда ли удивительная молитва и удивительное обетование? «Отче, тех, которых Ты мне дал, я хочу, чтобы они были там, где я». Друзья, тот Бог, который обещал хранить свой народ в Ветхом Завете, тот же Бог, Иисус Христос, молится о том, чтобы мы в этом нашем земном странстве, пройдя, может быть, сложными, извилистыми путями, дошли до конечной точки своего путешествия и оказались там, где сейчас находится Христос. Вот эти первые слова этого псалма, это, знаете, по сути, расширенная версия первосвященнической молитвы Аарона в Ветхом Завете. Когда путешественник прибыл в Иерусалим, когда дни праздника заканчивались, первосвященник совершал молитву над всеми паломниками, которым нужно было вернуться назад. Это тоже было опасное путешествие. И помните, как начиналась эта молитва? «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя». Когда им нужно было возвращаться назад домой, первосвященник совершал эту молитву. «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя в этом пути». В этом суть 120-го псалма. Каждый паломник возвращался домой с молитвой вот этого благословения, где с молитвой обетования, что Бог будет хранить его на этом жизненном пути. И смотрите, какое удивительное обетование в Новом Завете есть для церкви, есть для нас с вами. хочу, чтобы там, где я, и они были со мной. Друзья, наш Бог – это тот, кто хранит нас в нашем пути. Мы не всегда понимаем, какими извилистыми тропами Он ведет нас по жизни. Почему в одной ситуации Бог избавляет нас от зла, в другой ситуации допускает злу или бедам коснуться нашей жизнью. Но то, что мы знаем, что на всем протяжении нашего жизненного пути Бог с нами, что Бог будет с нами и в день смерти, и Его охрана простирается намного дальше смерти, до самой вечности. Подумайте, ведь верующие люди испытывают те же трудности, что и неверующие, не правда ли? Порой даже некоторых людей жизнь очень тяжела. В чем разница? И разница в том, что неверующий человек идет путем неверия, путем греха, своим собственным путем, и его путешествие закончится, знаете где? Мрак вечной погибели. Вот чем закончится путешествие неверующего человека здесь на земле. Первый псалом сравнивает жизнь неверующего человека с прахом, разметаемым ветром. Пустота. Бесполезная жизнь. В конце жизни все пустое. Прах. Ничего хорошего. Мы с вами в конце нашей земной жизни окажемся в той же земле, в той же могиле, рядом с неверующими людьми. Но разница в том, что верующий человек идет путем веры. И на протяжении этого всего пути с ним идет его Избавитель, его Господь, который хранит его на всем этом пути. И закончим мы наше путешествие, знаете где? Там, где Христос. Не правда ли очень удивительное обетование? Верующий человек, который здесь на земле примирился с Богом, для которого Христос, Искупитель и Избавитель, знает, что бы ни было в его жизни, Господь всегда бодрствует, и он закончит свою жизнь там, где Христос. Аминь. Давайте помолимся.